О сложных вещах простым языком. В программе «Об экономике и не только» с Кубатом Рахимовым на радио «Спутник Кыргызстан».
Должен быть диалог.
У нас сегодня будет полилог, потому что мы приветствуем в рамках программы «Об экономике» и не только гостя в нашем эфире. Это затравка такая, но, естественно, первым я представлю ведущего программы, экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыевич,
доброго, здравствуйте. Доброго времени суток.
Меня зовут Тимур Осмонов. Гостем нашей студии сегодня будет советник ректора по работе с зарубежными экспертами и иностранными выпускниками Эдуард Беляев. Эдуард Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Рада вас видеть в Бишкеке. В Бишкеке, собственно, уже несколько дней идет форум выпускников российских, в кавычках, советских выпускников вузов, и действительно, и в нашей студии уже побывали многие руководители российских университетов, которые так или иначе рассказывали о том, какую пользу приносят выпускники и Кыргызстану, и в том числе сейчас в актуальной ситуации, когда большое количество абитуриентов из Кыргызстана поступает в данный момент в вузы Российской Федерации. Квоты Россотрудничества на обучение кыргызских граждан тоже ежегодно увеличиваются. И так как я задавал вопросы, ну, скажем так, более такого практического содержания предыдущим собеседникам, ну, вот я, собственно, спрашивал, в чем экономическая ситуация пользы обмена студентами или того, что вот человек отучился в Российской Федерации, вернулся обратно. Какая сохраняется связь и какие есть экономические предпосылки потом уже успешному развитию и в отраслях разных, да, смотря где и на какую специальность учился студент. Мне кажется, что вопросов по экономическому блоку здесь достаточно много. Кубат Калыевич, с вас, как обычно, вступление. Что касается практической сути вот этого мероприятия, которое проходило, ну и, собственно говоря, вы ведь тоже выпускник, но не российского, но советского вуза, тем не менее, поэтому вы живой пример.
Знаете, во время вашего вопроса отвлекся на подарок Эдуарда. Сосновые шишки в темном, молочном и белом шоколаде. Видите, из Томска, который, оказывается, Томск основан в 1604 году. Вы знаете историю с Томска?
Честно говоря,
когда
пропустил.
Местный татарский князь просил царя русского защитить его от сибирских киргизов.
Поэтому, да вы что?
Да, поэтому Томск возник благодаря сибирским киргизам.
А потом мы посмотрели, там ничего не светит, решили сюда перебраться.
Кыргызы четыре раза сжигали Томский острог.
Мы извиняемся.
Мы приняли извинения.
Это было давно.
С тех пор изо всех сил учим кыргызстанских студентов.
Спасибо вам большое.
Да, вот поэтому такое начало, как бы, сосновых шишек в шоколаде. Вот. Шишки-то, понятно, сибирские, но шоколад явно импортирован, да. Но это уже хорошо, видите, как бы глобализация и кооперация. А теперь по сути вопроса. Да, я вот такой вот переходный выпускник, потому что я заканчивал в 92-м году. Учился я на марксистской политэкономии и как-то просматривал вкладыш к диплому. Очень удивился, что у меня там были такие предметы на пятом курсе, как критика марксистской политэкономии, как критика марксизма. То есть 4 года нас учили одному, а потом на пятом курсе сказали, нет, давайте мы это поругаем. Так, к слову просто, чтобы на как говорится, изломе эпох. Что касается принципа, вот, российских, в скобочках было написано советских. И спасибо организаторам, они прислали мне именное приглашение, несмотря на то, что выпускник белорусского университета. И мероприятие, которое вот в КРСУ проходило, оно было организовано в том числе при активном участии местной ассоциации выпускников российских советских вузов. А мы еще, наверное, лет 10 тому назад создавали ассоциацию выпускников белорусских вузов. Их мало, но мы в тельняшках. То есть у нас большая часть дамы, девушки, выпускники, они фармацевты. И даже если вы обратите, что в Кыргызстане одна из самых раскрученных аптечных сетей, как называется?
Их много.
Самая раскрученная, самая такая вот основательная.
Не боюсь делать рекламу в эфире, Кубат Калыевич.
А, ну это Неман. То есть это белорусское название.
Ну, ладно.
То есть получается, что...
Неман можно.
Можно, да.
Ходовой бренд.
Это бренд, но он возник тоже не случайно. Он возник во многом благодаря тому, что была сильная школа фармацевтов из Беларуси, которую заканчивали там. Видите, бизнес бы не появился, если бы не было бы критической массы людей, которые понимают в этом, которые сразу сказали, а нас учили на биомедпрепаратах, мы знаем всю линейку, вот она фармакопея. И человеку уже было легче отстраивать бизнес, отталкиваясь от подготовленных людей. Вот видите? То есть появляется бизнесмен, который вовсе не фармацевт. Он потом эту кличку такую, кстати, получил, этот человек. Ну, жизнь такая. Он просто хваткий. Он просто предприимчивый человек. Быстро все соображал, считал, но без профессионала в наше время невозможно. Без знаний каких-то нюансов. И вот мы имеем, уже настолько этот бренд стал привычным, что они уже могут свои лекарства, по-моему, выпускать под этой маркой. Там, Неман, аспирин, там, Неман, там, может, подскажем им как раз. Просто пример. В данном случае никто не может взять легко и так стереть марксистскую формулу о том, что должны быть факторы. Всегда вот фактор капитала, фактор труда, там факторы природы, то есть ренты, для того, чтобы получился какой-то бизнес. Ты можешь иметь кучу денег, но если ты стоишь посреди Сахары, где никто не живет, кому ты ничего не продашь, и ты никого не наймешь, чтобы ты умрешь с этой кучей денег. Понимаете? А может быть так, что ты окажешься в такой деловой среде, у тебя не будет денег, но у тебя будет идея. И у тебя будут люди подготовленные, образованные. У тебя будут банки, которые тебе могут дать необеспеченный кредит. Все что угодно. То есть очень много бизнеса вырастало благодаря знаниям и умениям. Так вот, советское высшее образование почему до сих пор котируется? Да потому что я, конечно, не отношу себя там исключительным апологетом Советского Союза. Что было, то было. Надо жить в нынешних реалиях. Но, как ни крути, это была самая читающая страна в мире. А по количеству книг, которые издавалось на душу населения, однозначно первые были в мире. И по количеству тех людей, которые получили высшее образование. А про среднее специальное я вообще молчу. Система советского образования, она была, на мой взгляд, логичной и стройной. То есть вот дошкольное образование, средняя школа, потом вот, старшие классы, там уже шло раздвоение на среднеспециальные и так далее. То есть вот эта иерархия, та меритократия, про которую мы сейчас любим поговорить, почему достойные не проходят наверх. Там начинает кучу факторов приводить. В советской системе при наличии определенных недостатков, там, косности бюрократии, там, бездушности определенной, она работала. Вот давайте спросите у наших родителей, спросите у наших дедушек, бабушек, как они жили, как они кто прорывался, как свою делал карьеру.
Потому что был вполне себе понятный социальный лифт.
Конечно. Потому что, вот, например, ваш отец Тимур, он же, так сказать, высококвалифицированный, извините, менеджер в очень специфической отрасли.
Потому что учился в Москве в том числе.
Вот. А кем был ваш дедушка по папе?
Он был юристом.
Вот. А его дедушка кем был?
А вот он уже
отец
был...
дедушка.
Да.
Да. Вот.
Руководителем мелкой хозяйственной организации, вот, сельскохозяйственной,
да.
Скажем так.
Да. Вот видите, как бы вот наши социальные лифты, они работали, это нормально. Это абсолютно хорошо. И поэтому здесь как раз-таки советское образование было одним из вот таких факторов вот этой меритократии. Поэтому, когда мы говорим, что вот есть вот эти ассоциации, им есть... с кем и с чем сравнивать.
Поэтому... Классный, да, пример, Кубат Калыч. Я поэтому адресую следующий вопрос нашему гостю, от Эдуарда Владимировича. Давайте в практическую сферу переведем. Потому что когда мы уже который раз говорим об этом форуме выпускников, честно говоря, у непросвещенного человека возникает вполне себе такая определенная картина. Да, встреча выпускников, встретились люди, вспомнили, как они учились в одном вузе, поговорили, вспомнили молодость и разошлись. Каким практическим содержанием можно наполнять вот эту вот работу вот ассоциаций выпускников, и в том числе, когда они затрагивают, извините, ну, историю не одной страны, а действительно, так или иначе, все постсоветские государства являются продолжателями, так или иначе, традиций советского образования, как Кубат Калыч сказал.
Тимур, я отвечу обязательно на ваш вопрос, но я сначала хотел бы ответить на предыдущий поставленный вами вопрос для Кубат Калыча. То есть где начинается экономическая выгода после того, как студент отпучился за рубежом и вернулся на родину? Вот Кубат Калыч хорошо здесь поднял тезис того, что должны сложиться определенные факторы. И я бы выделил здесь три фактора. Во-первых, студент должен отучиться, он должен закончить обучение, и он должен вернуться на родину. Иначе без этого никакая история не сложится. Во-вторых, на своей родине он должен трудоустроиться, и желательно по специальности. А для этого он должен окончить за рубежом учебу по той специальности, которая релевантна, которая отвечает интересам его национальной экономики. Ну и здесь, в принципе, здесь ничего не сложного. И, ну, конечно, для Кыргызстана, может быть, не так часто студент, учившись в России, возвращается в Кыргызстан, но в целом, по опыту нашего вуза, мы видим, что очень многие студенты, которые, получив образование у нас, возвращаются на родину, они достигают определенных вершин, даже на горизонте 5 лет, не то что без каких-либо усилий и без поддержки, но это стабильно. Возвращаясь к работе с выпускниками, есть очень большая ошибка целеполагания практически у всех российских вузов в работе с выпускниками, особенно с иностранными выпускниками, потому что они видят эту работу в гуманитарном измерении. Встретились, вспомнили былое, как было хорошо, жили в общаге, выпили, покурили, разошлись. И все. А на самом деле мы у себя в Томском госуниверситете видим эту работу по-другому. Мы считаем и исходим из того, что все эти контакты должны иметь практическое наполнение. Они должны работать на достижение цели процветания между двумя странами, скажем так. Если это киргизский выпускник, он ушел из России и вернулся в Бишкек, и он не должен быть брошен, эти контакты должны поддерживаться и получать наполнение, исходя из того, где он сейчас и чем занимается. Ну, это если абстрактно. В этом году мы начали... Мне приходится начинать с середины, потому что если я начну там с 200-летней давности, мы растянем наш разговор очень сильно. В Томске мы начали проект, он называется «Усиление глобального присутствия через работу с выпускниками-иностранцами». Смотрите, какая история. В новейший период ТГУ выпустил порядка 100 тысяч выпускников. Угу. Из них около 30 тысяч иностранцев. Ну, это если мы берем тех, которые отучились до 91 года, потом они остались в национальных республиках, но, тем не менее, они де-факто стали иностранцами. Где эти люди? Чем они занимаются? Относительно некоторых мы располагаем информацией, что они там стали пресс-секретарями президентов, в аппарате президента, крупные бизнесмены и так далее. Про кого-то мы ничего не знаем. И идея заключается в том, чтобы успеть догнать тех выпускников, которые еще не забыли о университете, и предложить им что-то конкретное и реальное от лица как университета, так и того широчайшего пояса промпартнеров, которые с университетом взаимодействуют. А это, извините, объекты Росатома, это Росгидро, это агробиотех всевозможные. Это очень-очень мощные корпорации. И мы в данном случае выступаем не от лица университета, который предлагает нашим выпускникам какие-то небольшие образовательные проекты, да? А это серьезные проекты с большими деньгами. Не каждый это вынесет. Это как бы первый трек. Догнать тех, кто ушли, но попытаться повернуть их себе лицом. И второй трек, мы поняли, что мы многих упустили, но мы еще не упустили возможности. Мы начинаем сейчас воспитывать у себя будущих выпускников. Подпроект называется «Школа амбассадоров». У нас географическая палитра 67 стран. Мы набираем условно 100 самых пассионарных иностранцев от Эквадора, Венесуэлы, Сирии до Кыргызстана, которые... по нашему предположению, имеют какие-то перспективы на родине, карьерного роста. Может быть, они очень талантливые в силу своих личных данных. Может быть, у них, извините, родственники хорошие, которые им помогут расти. И выстраиваем с ними такой индивидуальный трек. Мы их гораздо шире знакомим с университетом, со всеми университетами Томска, с промышленным поясом нашим, с IT-индустрией и так далее. То есть они уже гораздо шире понимают реальную жизнь. И когда они становятся выпускниками, то есть через год, они убывают на родину, с ними гораздо проще и легче выстраивать коммуникацию и говорить о чем-то реальном. Если человек через 2 года подрос и пошел по линии какой-то корпорации, мы ему здесь, в России, подыщем контрагента, партнера, и начнется коммуникация. Более того, мы можем выйти за рамки гораздо шире и тому же сирийцу найти через университет, как медиатор, можем найти партнера в Венесуэле, в Соединенных Штатах, в Норвегии и так далее. Вот такое, такая мысль.
Понятно. Это действительно очень практично. И поэтому я думаю, что следующий вопрос тоже может быть, как, наверное, в сфере консультации того, как у нас сейчас выстроено, скажем так, экспортоориентированное образование. Mm-hmm. В частности, потому что если кто-то смотрит на образование действительно очень широко с точки зрения того, что действительно человек, который приехал учиться в твоей стране, он может и дальше служить пользе развития между двумя странами и вообще налаживания экономических и бизнес-связей. Вот о чем вы, собственно, разговариваете. Сейчас в нашем эфире в Кыргызстане обучается что-то около 40 тысяч студентов из Пакистана и Индии, которых очень легко заметить в нашем пейзаже этнографическом города Бишкек, которые, честно говоря, когда уезжают отсюда, не оставляют после себя абсолютно ничего, что надо сказать. То есть мы учим медиков, которые от нас уезжают. Этим заняты наши преподаватели, наша инфраструктура в этом задействована. А знаете, кого очень сильно не хватает в Кыргызстане? Врачей не хватает в Кыргызстане, да? С точки зрения того, что, в принципе, экспортоориентированное образование – это ведь коммерческая история. То есть ты студента взял, обучил, денег с него получил, и обратно он уехал, ты про него ни слухом, ни духом ничего не знаешь. Мне кажется, что это неправильно, ваше мнение. Как можно было бы развернуть вот на вот этом примере историю так, чтобы действительно и Кыргызстану, кроме поступивших от индийского студента денег, еще оставались какие-то дальнейшие связи?
Ну, для начала, конечно, эти студенты, когда учатся здесь, они в национальной экономике какие-то деньги оставляют.
Это да.
Они ходят в кафе, кушают, да, там за жилье деньги платят. Но это, конечно, это мизер, на самом деле, да. И чтобы с этой историей, с работой с Индией, с Пакистаном, поиметь какой-то гешефт, нужно для начала работать, что называется, по людям. То есть нужно начинать отслеживать их жизненные траектории. Когда они убывают, для этого здесь должно быть какое-то организационно-координационное ядро, которое этим будет заниматься, и иметь определенные алгоритмы на руках. Должны быть мотивированные люди, которые только этим и занимаются. Они должны работать с этой средой. Почему? Потому что этот врач, конечно, он может там в своей провинции уйти в какую-нибудь там, ну, условно, районную поликлинику, это одно, да? А с другой стороны, он может пойти дальше по карьерной лестнице и стать сотрудником какого-то холдинга вообще хорошего, биотеха какого-то, да? Который сможет послужить точкой входа. Но я понимаю, конечно, все реалии кыргызской жизни, и вряд ли Кыргызстан что-то сможет предложить такое, что было бы индусам с точки зрения биофарма интересно. Но Кыргызстан находится в Евразийском экономическом союзе. И там, где может что-то не получиться у России, который, я просто я сам знаю, я занимался продвижением сибирского бизнеса в Индию порядка 15 лет. И я понимаю, насколько это чертовски сложная история. Да? Так вот, может быть, у России через Кыргызстан получится, на самом деле. Я был свидетелем, ну, отвлекаясь от Индии, вообще странных историй, когда российская компания не могла зайти на московский рынок, вернее, томская компания не могла зайти на московский рынок по линии производства биомороженого, и они это делали через Минск.
Почему? Понятно.
Да.
То есть такой проводник.
Да, 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 да. Может быть, здесь что-то попытаться стоит. То есть в любом случае надо задаться такой целью и не отвлекаться на какие-то розовые, голубые дали. Нужно работать предметно по конкретным людям. Вот, вот в этом залог успеха.
Угу.
И нужно отслеживать эту историю. То есть нужны базы данных, на самом деле. Нужны люди, которые умеют с ними работать. Вот это все фиксировать. Мы у себя это внедряем, то есть мы делаем полную цифровизацию этого процесса.
Очень хороший пример. Что касается университета Томска, в принципе, да, это студенческий город, и несмотря на то, что он расположен в холодном поясе, но, тем не менее, как раз-таки по тому, куда едут, по географии того, куда едут абитуриенты, действительно, очень часто приезжают представители российских вузов в Кыргызстан, и самый главный месседж заключается в том, что, извините, но высшее образование России – это не только Москва и Санкт-Петербург. И это действительно так оно и есть. Я слышал от Кубата Калыевича предыстории того, что реализуется в Томске проект, насколько я понимаю, с 2019 года, который называется «Большой университет Томска». Расскажите, пожалуйста, об этом проекте и плюс ко всему немножко о том, насколько действительно кыргызстанцы являются значимой частью тех абитуриентов, которые обучаются сейчас в вузах Томска. Просто действительно, как бы говорить о каком-то одном вузе, ну, наверное, как-то придется перебирать. А вот когда все объединено большим организационным полем, здесь, наверное, легче будет сказать.
Да, и должен сказать, что у вас под боком такая история происходит вообще, такие процессы. Я не буду формализовывать как бы вот рассказ об этом, говорить о том, что это работа по координации, кооперации, усилия научно-образовательного комплекса. Нет, на самом деле это способ манифестации себя, способ манифестации на внешних образовательных рынках и способ облегчить жизнь местной образовательной среде в Томске для того, чтобы эффективно достигать своих целей как за рубежом, так и внутри. В чем смысл? То есть 150 лет назад в Томске основали 11-й по счету, ну, по факту, 4-й императорский университет. Потом в процессе развития Томск стал тем образовательным ядром, который фактически ковал кадры для Центральной Азии в советский период, для Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. В свое время практически вся управленческая, ну, средняя и верхняя звено Казатомпрома, оно создавалось в Томске. Вот, это касается и бизнеса, там наша резиновая фабрика обеспечивала всю Центральную Азию калошами, это много чего. То есть мы релевантны друг другу, и это исторически так мы связаны.
Угу.
Вот, в новейшей истории, в 90-е годы, конечно, мы сделали большую ошибку, Россия сделала большую ошибку, я не побоюсь сказать это в эфире, Россия отвернулась от Центральной Азии, ушла на какое-то время. Нам, к сожалению, стали интересны Европа, Америка и так далее, и образовательный комплекс повернулся туда же. К сожалению, это правда, да. И мы сейчас до сих пор еще пожинаем плоды этой горькой ошибки. Где-то в 10-е годы мы стали понимать, по крайней мере, в Томске, что не за горами большой краш. Вот, и надо как-то вырулиться из ситуации. Тогда я еще работал в консалтинге в торгово-промышленной палате, и это заключалось в том, что мы начали выруливать наш региональный бизнес, мы начали показывать ему новые горизонты, говорили, уходите с Европы, уходите с Америки, идите в Центральную Азию. Вот тогда же у нас на горизонте появился наш дорогой любимый Кубат Калыш, вместе с которым мы начали раскачивать кыргызское направление. И это все потом перекочевало и в образовательный сегмент. Вот. Мы стали наши вузы разворачивать от сотрудничества с тем же Европейским Союзом в сторону центральноазиатского образовательного рынка. Это вот такая предыстория.
Угу.
С определенного момента по России пошел такой тренд образования федеральных университетов, когда несколько университетов в одном регионе сливаются в один, и это оказалось очень болезненно, на самом деле. Это такая драматическая история, перекраивание учебных процессов, дележ активов и так далее. В Томске на это не пошли. Сделали так. 6 ведущих вузов, из которых 2 носят статус национальных исследовательских. Это очень серьезно, тяжело. Это первая пятерка, весовая категория, то есть которая на особом федеральном финансировании и которым очень много позволено. Эти 6 университетов объединились на одной платформе. Сохранив свою идентичность, свое лицо, свое юридическое лицо, свои финансы и так далее, но объединяясь по определенным направлениям для достижения каких-то целей. Общая аспирантура, общие библиотеки, общие исследовательские проекты. Причем такие, знаете, это драматически расширяет всю палитру, что можно вообще какие-то страшные комбинации из этого сделать. Ну, например, когда мы скрещиваем, у нас есть вуз такой, называется «Школа хакеров», Томский университет систем управления радиоэлектроники. Они занимаются беспилотными системами кибербезопасности.
Школа хакеров?
Да.
Значит, не мифы, да, у американцев собраны? О страшных русских хакерах.
Ну, примерно, да, так.
Все понятно, откуда
ноги растут. Такой бренд, да. Оттуда и растет, да.
Мы не скажем.
Окей. Вот. И мы наберем сферу агробиотехнологий, развития сельского хозяйства. Если мы скрещиваем одно и другое, мы получаем проект по развитию беспилотников в сфере агробиотехнологий. Это беспилотные комбайны, которые сами ездят по полю, сами косят, объезжают кочки и так далее. Это беспилотники сами, которые летают над землей, выбирают наиболее удобные места для посева и сбрасывать туда. У нас там даже проводят соревнования такие. То есть, ну, очень широкий спектр. Вот это то, что называется Большой университет Томска. Это способ позиционирования за рубежом, потому что внешнему контрагенту гораздо понятнее иметь дело с одной точкой входа, особенно крупному бизнесу, чем там с каким-то конкретным политехническим или Томским госуниверситетом. И это существенно экономит силы для образовательного комплекса нашего города с точки зрения там, продвижения каких-то конкретных вещей. Ну, еще раз говорю, что это дает великолепные возможности для различного рода комбинаторики.
Угу.
Если мы говорим о Кыргызстане, сейчас я перейду просто на уровень одного конкретного вуза, Томска, за который я ответственен говорить, но это тоже не менее интересно. По моим подсчетам, за последние 7 лет через ТГУ прошло порядка 1000-1500 кыргызстанских ребят. Много или немало, я считаю, что это неплохо.
Это хотя достаточно большая цифра.
Да, если мы берем, конечно, Казахстан, там цифры несопоставимы, потому что ежегодно у нас порядка 5000 ребят из Казахстана учатся во всех вузах. Вот, но к кыргызстанцев очень хорошо их выделяет виртуозное владение русским языком, склонность к обучению и, самое главное, базовый стартовый уровень образования, с которым они прибывают в Томск. В Томском госуниверситете на данный момент обучается порядка 400 студентов из Кыргызстана, и из них более 60% по техническим специальностям. Причем такие специальности, которые... Ну, это 21 век, на самом деле. То есть это фотоэлектроника, это лазеры, это робототехника. Есть даже одна девочка 97-го года рождения, она обучается по уникальной специальности. Она вся такая... исследование чего там подводного с помощью аквалангов.
Вот, да, что?
Я думаю, она будет и сакуль вас исследовать, скорее всего. Да.
Там есть что поисследовать. Да.
Вот, и есть отдельный трек у нас «Евразийская интеграция». Это магистерская программа специально для тех, кто заинтересован в более глубинном изучении евразийских процессов. Здесь у нас двойная программа магистерских дипломов с ГИП-академией. Очень интересные ребята приходят. Ни один в Томске не остался. Большинство вернулись из Кыргызстана, работают преимущественно в госструктурах, в силовых органах. Ну, единичные случаи, когда там кто-то вышел замуж, либо получил назначение по линии МИДа, работает в Москве. Вот.
Но, по крайней мере, вот эти вот, собственно, условия, о которых вы говорили в начале, о том, что должны соблюдаться три фактора, о том, что человек должен получить образование, вернуться и приносить пользу своей стране, они в том числе работают. А работают ли, Кубат Калыч, когда мы, вот то вы начинали говорить о том, что вот советское время, действительно, все было гораздо более понятно. То есть человек поступает на какую-либо специальность в другой город Союзной Республики, получает специальность, дальше ему дают направление, и он едет работать туда, куда скажут. А сейчас, вот когда говорят о том, что у нас может быть сформирован какой-то госзаказ, не хватает у нас в какой-то отрасли отдельных специалистов. Вот в энергетике у нас очень большие проблемы. Нам нужны качественные энергетики? Нужны. Давайте отправим 500 абитуриентов на льготной основе или бесплатно вообще учиться в лучшие вузы Российской Федерации. Какова вероятность того, что они вернутся, во-первых, и захотят по этой специальности работать? Какие механизмы есть для того, чтобы их удержать? Так ли работает вот эта экономика в высшем образовании? Можно ли там без принудительных каких-то вещей обходиться?
Ну, сначала я хотел сказать про достаточно известных выпускников томских вузов в Кыргызстане. То есть, во-первых, это господин Ташиев. Камчак Кадыршаевич.
Да,
он заканчивал, дай бог памяти мне... Политех заканчивал в 92-м году.
Да.
И министр по делам чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики Аджикеев Бабабек Кыргызович.
Заканчивал... Они тоже выпускники.
Томский инженерно-строительный заканчивал в 87-м году. Вот замминистра энергетики...
Но и оба сына Камчабек Кадыршаевич тоже учились
тоже, в Томске. Тоже, да? Видите, как бы по стопам отца пошли. Байгазиев Талайбек, сейчас замминистр энергетики, он тоже выпускник Томского политеха. Так что, когда вы упомянули, что в Казахстане министр, у нас вице-премьер, как еще глава и комитета национальной безопасности, да, то есть как бы ГКНБ. Так что так... Раз уже торговаться, так торговаться. Так, к слову просто. То есть о востребованности выпускников томских вузов. Вопросов, наверное, уже нет.
Все понятно.
Что касается сегодняшней ситуации, я хотел бы рассказать анекдот. Он, может быть, образца, наверное, трехлетней давности. Он звучит так. Как можно обидеть официанта в бишкекском ресторане? Очень просто сказать, какое у тебя высшее образование.
А, он понятно.
Швыряет, говорит, у меня два высших образования. Вот, то есть, как бы человек обижается, что вот второе высшее образование не видно. И я на самом деле встречал достаточно много молодых людей, и это трагедия, которые имеют дипломы. Они все время спрашивают, может, у вас какая работа есть, может, что. Официанты, вот сервисмены, назовем так в широком смысле этого слова, потом говорит, а я вот закончил такой вуз, потом еще дополнительно магистратуру там-то. У нас произошел просто колоссальный такой разрыв реального рынка труда с рынком дипломов. Я так по-другому назвать
его не могу. Это разные вещи, да, теперь?
И да, был период, когда мы гнались за корочками, потому что без них невозможно было, наверное, как-то красивые резюме слепить. Но сейчас реальный рынок столкнулся с тем, что появились молодые люди, у которых незаконченное высшее образование, но они по своим навыкам и знаниям, вот как бы skills and knowledges, да, на голову выше тех, кто остался доучиваться. То есть вот как вот гаражная экономика США, да, там половина миллиардеров, оказывается, что либо не учились в университетах, либо их бросили. Я не говорю, что все эти ребята тоже будут миллиардерами, дай бог, чтобы они там хотя бы миллионерами стали, но сам факт, что девальвация ценности высшего образования в глазах молодых людей тоже налицо. Видите, поэтому сейчас есть только, в принципе, по большому счету, несколько решений вот этой ситуации. Первое, это, конечно, рыночные силы, когда крупные корпорации, которых раз, два, три обчелся в Кыргызстане, будут размещать свой заказ. Как это вот сейчас вот мы видим в России, в Белоруссии, в Казахстане. То есть уровень цивилизованной работы такой, что тот же, например, Минский автомобильный завод, который предполагает, там, условно говоря, в 26-м году замену оборудование на своих конвейерах, которые знают, что будут современные станки с числовым программным управлением, что что-то поменяется, им нужны люди, которые будут в этом разбираться, и они дают этот заказ тому же БНТУ или еще другим белорусским вузам, чтобы они подготовили такие кадры к 25-му году, чтобы вот они влились в рабочий коллектив, и к 26-му году, чтобы они уже были своими, б, со свежими знаниями. То есть, как бы, вот он, момент истины. Не зря же у медиков есть одна классная вещь под названием ординатура. Перед тем, как ты пойдешь резать живых людей, ну, будь под надзором хотя бы, хоть как-то, где-то, чтобы тебя там, твои теоретические знания там немножко прочесали.
Не расходились с практическими, да?
Ну, да, да, есть очень такое сильно дело, да. И, соответственно, вот этот госзаказ, не точнее, не госзаказ, корпоративный заказ, он, на мой взгляд, более приоритетный, более важный. И тогда автоматом выходит решение. Мы должны поощрять национально укорененный крупный капитал в Кыргызстане, чтобы был стабильный спрос на высококвалифицированную рабочую силу. Имеется в виду и инженеров, и экономистов, и бухгалтеров, и кого хочешь. Вопрос другой, вопрос простой. Можем ли мы говорить о неком государственном заказе? То есть, что такое государство? Вот, с одной стороны, это не есть некий механический набор государственных органов и государственных предприятий, которые так или иначе спроецированы. Но государственные предприятия, которые не играют по рыночным правилам, ну, мягко говоря, грубо выражаясь, они могут вносить вот эту дисгармонию. Потому что рынок, рынок труда. Соответственно, госзаказ от правительства я вижу только, знаете, в каком направлении? Когда японцы забирают наших госслужащих на 2 года на стажировку к себе.
Ну, это... Зачем?
А вот такая программа у нас есть. И очень много молодежи, которая работает в госорганах, для них это мотивация работать за не очень большие деньги, чтобы вот уехать на Японии, и очень много, кстати, высокопоставленных кыргызстанских чиновников прошли такую стажировку.
Интересно.
Да, а в Казахстане это сплошь и рядом. Почитайте биографии всех замов, всех министров молодых. Они куда-нибудь все балашак, и стажировка там, стажировка здесь. Как бы кому-то очень повезло, то кто и в Стэнфорд попал, кто и в Гарвард попал. А у нас как бы, с одной стороны, попроще, с другой стороны, вот эта программа японская, она на самом деле очень такая своеобразная. Она на английском языке. Ну, чему там научили, мне сложно сказать, но ребята, по крайней мере, довольны тем, что у них язык, во-первых, подтянулся, кто-то и японский даже выучил, какие-то навыки общего управления. Поэтому вот аналог этой программы японской уже можно хоть завтра запускать российским вузом. Уже завтра это может запускать большой университет Томска. Фактически это всегда называлось институт повышение квалификации и переподготовки. То есть вот с этого надо начинать. То есть уже существующего массива людей, которым необходимы дополнительные знания, дополнительные навыки. Вот где я вижу нишу. Потому что все остальные госзаказы от государства – это как госзакупки. Понимаете? Это все время будут упираться, как бы, как говорится, от лукавого. Вот. Ну, я могу где-то ошибаться, может, Торт меня подправит. Но остальное – это рынок. То есть человек уже на свой страх и риск либо ищет бюджетное место, либо какие-то гранты. Вот у меня, например, племянник завис между мирами. Талантливый молодой человек, прекрасно владеет английским языком. Поучился здесь у нас в одном университете, ему жутко не понравилось. То есть когда, по сути, он по знаниям, по навыкам, по умениям выше, извиняюсь, преподавателей, он ушел работать. Он сейчас работает, он в этом плане нормально, хорошо зарабатывает, но рано или поздно ему все равно придется делать выбор. И он пошел больше такой по европейскому пути. Знаете, вот великовозрастные студенты, есть такое понятие?
О, да.
Вот. А вот даже в той же Голландии есть среди кучи социальных пособий, есть одно социальное пособие, которое выдают молодым людям, которые никак не могут определиться, учиться им или работать. И государство выплачивает очень неплохие деньги, там, пару тысяч евро в месяц. Только за то, что человек, ну, все-таки принял решение, куда он пойдет. То ли все-таки в университет поступит какой-нибудь в Утрехт, или все-таки пойдет работать. Ваша реакция очень интересная.
Сказки вы рассказываете.
Это правда, это правда. Мы не будем у нас... Об этом мы про 2000 евро в месяц, ну, конечно, соглашусь, да. Вопрос в другом. То есть вот надо быть реалистами. И вот в рамках этих реалий я вижу вот два направления. Корпоративный путь и второй путь, как я сказал, процесс переподготовки и вот, повышения квалификации. Вот куда мы в него впишемся, тогда у нас все получится. И разрывы, которые мы видим по медицине, они налицо. Вот то, что вы сказали. Но меня уже, например, радует тот факт, что некоторые студенты из Пакистана уже подрабатывают у нас здесь, в Кыргызстане, медбратьями, медсестрами, они уже здесь работают. То есть, как бы деньги не пахнут. Видимо, и на учебу не хватает, или на жизнь. Квартиры же у нас подорожали, это релоканты у нас подняли недвижку всю в цене и т.д. и т.п. Поэтому, видимо, дополнительные усилия нужны. Это хорошо. Возможно, что они здесь и останутся.
Может, вот тот, социализируются в конце концов.
Может быть, тот дефицит покроет, раз у нас уже работают швеи с того же Пакистана, с Бангладеш. Кыргызстан импортер рабочей силы, Эдуард.
Чтобы трубы варят товарищи из Индии.
Ну, и вьетнамцы, он в Канте, говорят, скоро этот мясокомбинат откроет по ослам. Шутка. Ну, это же последний скандал. Но они...
Хорошо, я испугался.
Ну, это такая шутка сейчас ходит. И поэтому здесь не надо этого бояться. Мы в глобальном мире. И надо уметь просто ходить галсом иногда. То есть галсом, то есть против ветра. Угу. И мы должны просчитывать все вперед. И вот эта вот проактивность в части высшего образования, чем хороша? У нас есть крепкие, надежные союзники в лице российских вузов. У нас есть четкая системная работа. Вот даже по одному только Томску, вот это большой университет Томска, мы дружим, и вот я сейчас глубоко сожалею, что не смог в начале сентября приехать на 145-летие университета.
Но мы вам еще придумаем их по поводу.
Да, спасибо. Вот. Почему? Потому что я же сопредседатель делового совета Казахстан-Кыргызстан. У нас как раз, помните, очередное столпотворение фур, обострение торговой войны, и меня просто попросили здесь остаться, провести вот это заседание, поэтому приоритеты. Как бы за державу обидно, сами понимаете. Но системная работа с вот этим БУТом, с Большим университетом Томска, очень перспективна. Вот только за счет одного этого проекта, я думаю, что процентов 30-40 инженерных вакансий мы по Кыргызстану можем смело закрыть, включая IT.
Абсолютно верно. И если разрешите, я дополню. То, что я вынес с сегодняшнего круглого стола в КРСУ на форуме выпускников, который был посвящен работе с... Нет, общению с кыргызстанскими работодателями. Дело в том, что вот в рамках того проекта, о котором я рассказывал, очень важное внимание уделяется налаживанию коммуникации с зарубежными работодателями. Мы в этом видим как раз вот очень важный элемент эффективности. Но от страны к стране, между прочим, степень успешности разная. И то, что я вынес с сегодняшнего круглого стола, я рассказывал о том, что мы готовы под заказ от крупных кыргызстанских работодателей получать группы ребят, обучать их себя и формировать под них целевой капитал. То есть, условно говоря, если там от Кумтора едет группа товарищей учиться у нас, и Кумтор выделяет условно там, ну, $1 миллион, да, то мы гарантируем, что эти деньги пойдут только на поддержку этих ребят, на их материальное обеспечение, улучшение там качества образования, культурной сферы и так далее, и так далее. Это должно простимулировать. В ответ, то, что я вынес, что никто из бизнеса, в том числе и крепко стоящий на ногах здесь, в Кыргызстане, не готов идти на эти вещи. И все кивают только в сторону государства. Государство должно принять решение, государство должно разместить заказ, государство должно провести анализ.
Вот не зря даже обыватель смотрит в эту сторону.
Да, вместе с тем, например, мы имеем вполне нормальную историю успеха на этом направлении по Узбекистану, с тем же Новоязот, там, по Казахстану и так далее. То есть от страны к стране это вещи разные, и здесь есть над чем подумать на самом деле.
Я абсолютно согласен. А если подумать о том, что, вот Калыч говорил, действительно, о том, что роль высшего образования, вот как мне кажется, и действительно, не то что снизилась, но конкуренция очень большая. Особенно, когда сейчас видишь молодых людей, которые мечутся между курсами и получением полноценного высшего образования, и говорят, вот курсы гораздо лучше. Это имеет место быть сейчас?
Ну, да, безусловно, нельзя закрывать на это глаза и отрицать очевидное. Но другое дело, что риск на этом поле запредельный на самом деле. Риск нарваться на некачественную образовательную услугу. И скорее вот эти истории успеха про людей, которые, недополучив высшее образование, и которые рванули ракеты вверх, это единичные случаи. Но они просто настолько яркие, что они мотивируют идти за собой. А сколько людей сгорело на этом пути? Это то же самое, что про стартапы, когда стреляет один из 100, на самом деле. А те, кто остались там под могильным камнем, ну, условно говоря, да, о них история умалчивает. Угу. Поэтому нужно здраво взвешивать риски. И все-таки высшее образование – это вещь более фундаментальная и нужная, чем просто какие-то профессиональные скиллы, условно говоря, да. Это то, что формирует твою жизненную базу, раздвигает горизонты. И это выстрел с долгим прицелом. Это, может быть, не выстрел здесь сейчас, да, это сыграет с тобой хорошую шутку, условно говоря, через 15-20 лет. Это как, знаете, вот если личная история. Я закончил ИСТФАК. Это базовое фундаментальное образование, советское. Но это ни о чем. То есть в реальной жизни это ни о чем. Мне это стало пригождаться только через 15-20 лет, когда я вот стал легко и ровно общаться с мэрами, там, помощниками президентов, с академиками, с профессурой и так далее. Вот только тогда, через 20...
Приходится показывать какой-то уровень знаний, тем не менее, да, и коммуникации на том или ином уровне. Ну, вашему покорному слуге тоже пригодилось спустя сколько там лет после окончания университета. Его специальность в международной журналистике, так как случилось, собственно, поработать и журналистом тоже. Большое вам спасибо. Сегодня мы говорили, получается, о рынке и об экономике высшего образования. Спасибо большое, Кубат Калыевич, в том числе за интереснейшего гостя в нашей студии. Сегодня у нас в гостях был советник ректора по работе с зарубежными экспертами, иностранными выпускниками Томского государственного университета Эдуард Беляев. Эдуард Владимирович, желаем вам всего хорошего, тепла в Томске и легкой зимы. И возвращайтесь к нам почаще.
Спасибо. Чон Рахмат.
Пожалуйста.
До скорой встречи.
До скорой встречи, Кубат Калыевич. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан».